Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 24 февраля 1901 года в церковных ведомостях было опубликовано определение Святейшего Синода, в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не является членом православной церкви, так как его убеждения, которые он публично высказывал, несовместимы с таким членством. Почему Лев Толстой критиковал церковь, как он относился к религии, что писатель хотел сказать миру своей трактовкой Евангелия, попробуем понять сегодня, и в этом нам поможет наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник Государственного музея Толстого, преподаватель Высшей школы экономики, кандидат философских наук Илья Бендерский. Илья, приветствую вас.
Здравствуйте.
Илья, почему у Льва Толстого случился вот этот его духовный там, или экзистенциальный кризис? Я имею в виду общепринятый, да, конца 70-х годов, потому что есть там разные вариации. Вроде бы жизнь складывалась очень неплохо, семья большая, да, ну, и мы не говорим уже об успехах в творчестве. То есть все, как он задумывал, как он видел, но вот произошел какой-то слом.
Да, именно так. То есть сам он, по крайней мере, это описывал, что это произошло вот так вот на внешнем, совершенно благополучном фоне течения жизни. Но тут вопрос не только в Толстом. Вот все-таки философы великие, они чем отличаются от рядовых, обычных, может, людей? Что они берут какие-то вопросы, которые другие люди себе не задают, или задают, но эпизодически, не систематически, не отвечают на них, они как бы берут смелость на них отвечать. И это вопрос вообще такой духовно-интеллектуальной ситуации того времени, вот 70-е, 80-е годы 19 века. Просто исходя из биографии Толстого, мы никогда не поймем, что с ним случилось. Да, это была вот эпоха такая, когда люди себе задавали такого рода вопросы важнейшие. То есть нужно понимать, что конец 19 века, там, вторая половина 19 века, это было время, когда люди жили в гораздо более динамичном мире, чем вот мы, например. Вот мы привыкли говорить, что мы живем в каком-то таком быстро меняющемся динамичном мире, что у нас тут изобретения. Да, а подумайте, вот мы сейчас современники, там, не знаю, Илона Маска, да, там, Стива Джобса, вот, почившего. А Лев Толстой был современник Менделеева и Дарвина. То есть тогда люди как бы заново открыли мир. Вот большая часть наших научных представлений о мире — это вот та эпоха, вот это то время, когда мир вдруг стал познаваемым. И все изменилось. И стал, конечно, вопрос о том, как можно в этом вдруг, ну, ставшем познаваемом мире, как можно отвечать на старые избитые вопросы. То есть все старые темы, они как бы по-новому совершенно зазвучали, скажем так, да. То есть представьте себе, сотни тысяч лет люди живут в загадочном мире, мы не понимаем, как он в целом устроен. Ну, там есть разные теории, есть разные... Ученые, конечно, спорят, да, я огрубляю, я очень такую схему рисую. Но в целом люди живут в загадочном мире. И вдруг вот это переживание, оно выражено в русской литературе, кстати, очень хорошо. Там уже у Тургенева, там, Базаров, да, природа — это не храм, природа — это мастерская. Но это вот такие художественные образы. А что с этим как бы конкретно делать? Вдруг мир стал познаваемым. Вот на таблице Менделеева, и все, что в мире есть, вот в этой таблице. И там нет места ни там для ангелов, ни для Бога, ни для бессмертной души. Вопросы опять души, духовные вопросы. Вот специальная наука, пожалуйста, психология, в том числе экспериментальная психология, именно в это время рождается. То есть нам не нужно, как бы в религии вдруг отпадает как бы надобность. Да? Но есть вещи, на которые религия все-таки отвечает, а современная наука того времени, да, они как бы не отвечает. Вот, ну, если совсем тоже так схематично, то Окей, знание у нас о мире новое, есть науки. А что делать со старыми ценностями в этом новом мире? Да, люди верили, значит, ну, раньше они думали, что Земля круглая, что Земля плоская, там, не знаю, Солнце вращается вокруг Земли, условно так говоря, да, вот, не знали, как все устроено. А теперь знают. Ну, теперь, может быть, и старые ценности, представления о добре, о зле тоже это надо как-то отбросить, это по-новому смотреть на вещь. И вот эти сдвиги, это происходит. Фактически два человека одновременно в Германии, в России ставят со всей такой остротой этот вопрос о том, о месте Бога в современном мире. Это Фридрих Ницше в те же самые годы, да, и Лев Толстой. И Фридрих Ницше отвечает, там, Бог умер. Вот мы живем в то время, когда вообще не нужно. Нет места для этих ценностей. Мы сами эти ценности изобретаем, конструируем. Есть только наше стремление вот управлять миром, самим собой, вот наша воля к власти. Толстой, он Ницше не читал. Он будет Ницше читать значительно позже. Все равно это одним из первых в России прочитал. Но это независимо друг от друга они эти вопросы задавали. Толстой задает тот же вопрос, собственно говоря. Как можно вот верить, не противореча разуму, в современном мире? Потому что понятно, что люди, которые формировали догматику, что католическую, что православную, это, ну, там, какой-нибудь блаженный Августин, да, он же не обманывал свой разум. Он не был в каком-то споре, противоречии с наукой своего времени. Это был один из образованнейших людей там, поздней Римской империи. Да? А как мы можем вот эти догматы, им сформулированные в том мире, как мы можем их исповедовать вот в этом, в нашем? Вот этот вопрос, на этот вопрос Толстой как бы берется ответить вдруг, в какой-то момент времени. Это вот конец действительно 70-х годов. Внешне все совершенно благополучно, это совершенно верно. То есть он всего достиг, о чем мечтал. Написаны два романа, «Война и мир», Анна Каренина, «После войны и мира». Это писатель номер один в России. Это самый высокооплачиваемый писатель в России. Очень успешный действительно человек. И вот он пытается написать третий роман. Большой такой, декабристый, старый замысел. И вдруг что-то происходит, и вместо этого романа он начинает писать исповедь. Вещь, в котором он описывает то, что с ним происходит. Вот это религиозное осознание. Как можно жить, как можно рожать детей, копить собственность, писать романы, учить людей, если сам до конца не понимаешь, а для чего вообще люди живут? Вот для чего все? Вот мы как животная какая-то организация, но мы живем какой-то срок и умираем. И, значит, все это заканчивается в деревянном ящике. Ну, примерно так же закончит последний там какой-нибудь зубулдыга. Для этого не нужно писать романов. И вот этот человек переживает действительно тяжелейший религиозный кризис. Да? Это же одновременно и творческий кризис. Он не может, он говорит, жизнь остановилась. Я мог есть, пить, писать. Я не мог ни есть, ни писать, ни пить. Жизнь остановилась. Все было, не было таких потребностей, удовлетворения которых я бы считал разумными, пишет Толстой. Да? И вот он находит свою форму веры в Бога. Минуты отчаяния, когда он думал, что вот, как бы мы живем в обезбоженном мире совсем, и нету каких-то предельных ценностей, и человеческая жизнь не имеет смысла за границами смерти. Да, все ограничивается вот этим порогом. Он думал о том, что он готов покончить с собой. Вот. Понятно, что религиозный человек, верующий, да, неважно в какой конфессии, он как бы этот вопрос не стоит. Ну, умрешь, предстанешь перед Господом, дашь ответ. Жизнь оправдана. История в целом всего человечества тоже оправдана. А какое она имеет оправдание вот вне Бога? Это большой вопрос. В принципе, даже революционные движения, это же тоже какой-то выход на этот религиозный кризис. Для чего мы живем? Вот какой смысл имеет это буржуазное там, накопительство жизни и так далее? Ну вот некоторые люди отвечали, что мы живем для того, чтобы стать материалом, кирпичиками для какого-то будущего Царства Божия, как бы на земле, коммунистического там или еще. И это были люди, которые атеисты. Они называли себя атеистами. Они считали себя рационально мыслящими людьми. Но по сути они тоже находили религиозный ответ на вот эти вопросы о предельных ценностях, о том, какой смысл имеет жизнь. Вот. И это были целые поколения, это с 60-х годов университеты были массово атеистические, студенчество в православной внешней стране, да, но образованные люди совершенно не могли найти в традиционных формах, да, вот приходишь в церковь, даже не понимаешь языка, простите, как бы священник ничего не может нам сказать, не может ответить уже на эти вопросы. Толстой отвечает по-своему. Толстой для Толстого, вот если совсем вкратце, то вот этот ответ, который он находит, то это как бы то религиозное... Он находит в себе то религиозное начало. Мы можем это назвать по-разному. Там духовное, нравственное. Слова, видите, они со временем меняют свое значение. Сейчас слово «духовность» вообще вот в нашем современном языке почти ругательное, наверное. Всерьез люди, по-моему, его не употребляют. Вот. Или лукавят очень сильно. То есть по-разному мы это можем называть, но вот если как-то это постараться описать, ответ, который Толстой находит, это вот некая возможность в человеке жить не только как бы животной, понятной, вот этой вот ограниченной жизнью. Да? Я могу 20 раз пройти мимо страдающего человека по своим делам, да, а на 21-й вдруг что-то во мне происходит, и я останавливаюсь и помогаю. Да? Я могу 5 раз ответить на зло злом, да, там, судиться, у меня отбирают собственность, я ее защищаю, а потом вдруг взять и решить, что для меня это не нужно, и простить, или, я не знаю, отдать свое другому человеку. То есть вот какая-то такая возможность в каждом человеке, Толстой ее находит. Вот. И для Толстого именно это и есть Бог. Вот как бы другого не нужно. Это сродни, вот, может быть, помните, да, евангельская эта история об апостоле Фоме, который не мог поверить в Христа, что он воскрес. Ну как, значит, человек умер и воскрес. Ему нужно было вложить пальцы прямо в раны Христа, чтобы почувствовать. Тогда он поверит в Христа. Вот для Толстого вот этим вот вложить пальцы, ну хорошо было Фоме, да, он мог с Христом общаться после воскресения. В XIX веке нет такой возможности, да, и вот для Толстого вот это ощутимый Бог, это вот это нравственное начало в каждом человеке, и Толстой, ну, как бы приходит к выводу, что да, оно есть, именно об этом и говорит, об этом и говорят все религии, в принципе, все религиозные учителя человечества. Христос это выразил в наиболее радикальной форме, наиболее такой экстремальный, да, можно сказать. То есть, там, условно говоря, там, Мухаммед учит быть добрым и справедливым, да, а Христос учит любить даже врагов. Вот, да, предельная форма. И для Толстого в этом смысле Христос как бы стал воплощением, воплощенным Богом, но не в том смысле, что он ходил по воде, а я не могу ходить по воде в XIX веке, да. Значит, и вообще как-то мне не верится, что даже он ходил по воде. Но, а в том смысле, что он прожил правильную жизнь, а я точно такой же человек, могу и должен жить так же, но почему-то не живу. И никто вокруг не живет. И вот с этого времени начинается такой сложный период жизни Толстого, когда он находит в себе вот ответ на самые важные, мучившие его вопросы, но этот ответ позволяет ему прожить еще удивительных совершенно 30 лет, вот позднее творчество Толстого, его философские сочинения и художественные, написанные вот на этой основе. Но ценой было то, что он бросил вызов фактически всем устоявшимся институтам вообще общества. Он бросил вызов государству, потому что для Толстого государство — это вот какая-то такая тоже некая, ну, такая животная форма организации. Значит, то есть люди... государство — это всегда насилие, любое государство. Да, для Толстого важнейший ключевой принцип — это как раз отказ от насилия. неразумный, вы скажете, а что делать, если там меня грабят? Для Толстого это как бы вот это тело не имеет значения. Это вот эта духовная возможность, она с самого начала противоречит нашим материальным ценностям, интересам. Да? Значит, государство, он, ну, недаром становится одним из идеологов, да, такого христианского как бы анархизма. Вот. Очень, очень своеобразного, совсем не совпадающего с анархизмом, там, какого-нибудь Кропоткина, вот, не революционного. Он в конфликте с церковью, потому что он отрицает обряды, и он в конфликте, собственно, с женой, потому что, ну, вот, это, наверное, самый тяжелый, наверное, конфликт был, как раз даже не с церковью, а с женой. Потому что, понятно, одно дело это все, значит, просто исповедовать, но тут какая логика? Если я отрицаю собственность, если я отрицаю эту эгоистическую жизнь, если я считаю, что я не могу там обращаться в суды, полицию, это же логика Толстого абсолютно железная, да? Есть заповедь, ну, сказана Христом, да, не судите, да не судимы будете. Когда Христос говорил, ударили по левочке, подставь правую. Когда к нему приводили женщину, которая заслуживала смертной казни, он, мы помним, ее, да, отпустил. Вот. Когда его самого прибивали к кресту, он молился за тех людей, кто это делал, говорил, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. А мы все это можем исповедовать, мы все это прекрасно знаем, со школьной скамьи, там, вот, ходим в храм. Но если я выйду из храма, и у меня стянут из сумки кошелек, то куда я пойду? Я напишу заявление в полицию, я буду как бы... И нам легче думать, что это все вот как бы в душе не осуждай. Вот нам легче, ну, таким образом как бы отгораживать свою настоящую жизнь от, от сути христианства. И Толстой считает, что исповедание Бога может быть только в поступках. То есть, соответственно, надо менять свою жизнь. Никаких обрядов. Если я помещик, крестьяне у меня хотят отнять землю, крестьяне смотрят на помещичью землю, я не имею права ее защищать. Значит, надо жить простой, отказаться от этого, ну, от образа жизни своего класса. Все это одно дело, ну, утверждать, а другое дело, есть семья, есть дети, есть люди, которые не разделяют этих убеждений, которые не спешат отказываться от положения. И это люди, которые от него зависят. Это вот ближайшие люди. И вот так, в этом непростом, очень таком тяжелом конфликте Толстой прожил вот 30 лет. Церковь, конфликт с церковью был одним из проявлений вот, этого конфликта, понятно? Он бросил вызов церкви, церковь ответила просто.
А много было последователей у Толстого? Вот в его вот этих уже переосмысленных ценностях, взглядах?
Ну, тут я бы разделил этот вопрос. То есть... Влияние Толстого, оно оказалось гораздо шире и важнее, как мне кажется, чем просто вот последователи. Да? То есть, да, последователи появились, были целые направления, толстовцы, все о них знают. Вот. Достаточно много, это были тысячи людей во всем, не только в России, они люди, последователи его религиозных убеждений, ну, вот новых его убеждений религиозных, они появились во всем мире практически. Вот, там, в Англии, в Америке стали появляться такие общины. Вот, во многих славянских странах, там, на Балканах, ну, не странах, а это территория Австро-Венгерской империи была, на Балканах, значит... В Болгарии, хотя вот тоже было, были толстовцы. В общем, но это одна сторона. Были последователи. Был там Чертков, фактически такой первый последователь. Но Толстой, он не был религиозным учителем в смысле вот основания какой-то новой религии.
Не вел за собой.
То есть, да, он выражал свои взгляды, как он отвечает на эти вопросы. Да? Он не строил как бы каких-то организаций. Да? Ему это, для него вообще это было принципиально важно, что вот эти вопросы, это то, на что отвечает каждый человек сам. И в каких форумах он отвечает, и как он это делает, это... ну, то есть среди людей, которые сочувствовали Толстому, были, например, там, чиновники, да, даже судейские работники, которые не покидали своих должностей, но вот читали Толстого, как-то понимали, да, может быть, меняли свое отношение как-то внутреннее. Но он не требовал, условно говоря, там, снять крест или покинуть вот, там, место судьи, там, или предаст анафеме. В этом смысле он не был церковным таким строителем. Да? Вот. А вообще влияние он оказал, конечно, колоссальное и на весь мир. И многие очень люди испытывали это влияние. Ну, самый такой классический пример — Махатма Ганди. Человек, который увидел очень многое созвучное со своей собственной традицией, да, индийской культуры, индийских религиозных традиций. Он был в переписке с Толстым. И вот если говорить о политическом, как бы, преломлении вот этой философии Толстого, да, ненасильственное сопротивление как бы власти. Вот Махатма Ганди, вот, пример как бы успешный такого политического действия. Ну, и таких последователей было, конечно, очень много. Толстой фактически первый, ну, я думаю, я не преувеличу, если я скажу, что Толстой — это первый русский мыслитель вообще, который оказал влияние, такое влияние на весь мир. То есть вот среди наших соотечественников люди, которые бы вот так меняли сознание людей во всем мире, ну, мы не найдем до Толстого. Понятно, после смерти, скорее, да, вот, конечно, огромное влияние играл там Достоевский, но Достоевский все-таки прежде всего писатель, а вот Толстой и как такой напрямую прям религиозный мыслитель. Вот. При этом история вот именно такого течения толстовства, а это гораздо более частная история, потому что я говорю, Толстой как бы спровоцировал большую полемику. Люди самых разных культур читали его, задавали эти вопросы, как-то по-своему там отвечали, не обязательно повторяя слово в слово там какие-то ключевые принципы, да, изложенные Толстым.
Угу. Толстой, он же не отвергал вот религиозные догмы, да, учения, то есть он читал Евангелие, он просто, в общем-то, выносил оттуда что-то свое. Я не знаю, можно это сказать, что он как-то пытался рационализировать. А вот то, что больше относилось там к мистике, к чему-то такому вот обрядовому, как-то отложить в сторону. И получалось так, что он порой читал именно то, что написано, а не то, что, может быть, там церковь трактовала как-то через метафоры, то есть вот просто прямым текстом.
Да, прямым текстом, но иногда как бы простота хуже. Дело в том, что, ну, церковь тоже, понятно, она много лет работала над интерпретацией художественных, ну, вот этих вот этого наследия, да, священных текстов, и просто отметать это мы не можем. Вот. Конечно, если рассматривать как бы строго научно, то толстовские интерпретации Евангелия, она не была научной. Вот. Он же перевел Евангелие сам и соединил, и у него получился такой роман как бы о жизни Христа, человека. Вот. Нет, конечно, он именно отметал догмы. Более того, он написал там исследование догматического богословия, в котором он в прямом критикует ключевые там вещи, ну, таинство причастия. Вот Толстой, значит, я прошу прощения, если я там оскорблю чьи-то чувства верующих, но просто как он это видел, я перескажу, да. Люди, значит, едят хлеб и вино и называют это кровью и телом Бога. Что это, значит, за какой-то ужасный обряд? Вот. То есть, конечно, он этими высказываниями очень многих задел. Он отрицал там Троицу, да, он говорит, что я не могу понять, что это, как это вот, Троица. Один и три в одном лице. Где здесь логика? Да, это именно то есть, решая вопрос о том, как ему верить в Бога, и публично очень резко это высказывая, конечно, он сам бросил вызов догматам.
Но при этом он отрицал, но предварительно попробовав. Был же период, когда вот он пытался воцерковиться, Оптина пустынь была, но он так и не нашел себя в этом.
Да, то есть, ну, понятно, формально он был там, как и все, был православным человеком, вот, но вот он говорит, что он пришел к такому истовому прям православию, как раз когда этот религиозный кризис начался, и первым ответом на это ощущение растущей бессмысленности жизни было именно традиционное православие. Причем такое истовое, прям он там все посты соблюдал, говел и так далее. Но потом он понял, что это тоже это какое-то такое исступление, какая-то, может, отчаянная попытка, что он разумно объяснить не может. Вот не может он поверить вот в то, что в православную догматику. А это был человек очень цельный, очень честный перед собой. Он и перед, как бы, в своем поиске, в общем, религиозным, очень, очень последовательный, очень честный человек. И если он не может поверить, то вот произошел этот такой конфликт, да, отпадение. Он сам пишет об этом, в вот этот глагол «отпадение» от церкви, то, что он употребляет сам в исповеди, и потом то, что будет как раз повторено в этом определении Святейшего Синода.
Илья, давайте сейчас небольшую паузу сделаем, после нее продолжим нашу беседу. Илья Бендерский, старший научный сотрудник Государственного музея Толстого, преподаватель Высшей школы экономики, кандидат философских наук. Сегодня у нас в гостях, беседуем о Льве Толстом.
Спутник «Эрудита».